«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии человек, я бы сказал, который всю свою жизнь посвятил театру Маяковского, прежде всего, и киноискусству в целом. Потому что столько ролей и в театре, и в кино, ну, в кино, и в сериалах. Просто, ну, трудно представить. Вот есть такие люди, их небольшое количество, которые как вы. Я представляю этого человека, это заслуженная артистка России, Любовь Руденко. Здравствуйте, Любовь Николаевна.
Здравствуйте, Виктор. Очень приятно.
Вы знаете, вот когда встречаешься с такими персонами, по этого слова, то понимаешь, что сейчас происходит особенный разговор. И я хочу, во-первых, дорогие радиослушатели, от себя лично, я думаю, все вы присоединитесь. Буквально недавно Владимир Путин наградил...
Там просто написано «благодарность».
Благодарность выразил, да, выразил благодарность.
За многолетний труд.
За многолетний труд.
На культурной ниве, да.
Да, за развитие культуры и искусства в России. На самом деле, вот столько сыграно ролей, и вы знаете, что поражает? Поражает вот эта многогранность. Когда мне не часто приходится общаться с такими персонами, как я сказал, да, но тем не менее, когда соприкасаешься, понимаешь, насколько... рядом с человеком этим творится история. И первый мой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот столько ролей сыграно в театре Маяковского, столько по России гастролей, какие роли самые любимые? Вот я понимаю, что это все как дети говорят роли, да? Но какие вот особенные, какие-то ключевые моменты вы можете вспомнить сейчас, если можно?
Ну, вы знаете, я начну с Корней.
Да.
Потому что первая роль в кино у меня случилась, это 1968 год, а я родилась в 1959. Фильм называется «Корзина с еловыми шишками». Если кто заинтересуется, может посмотреть его. Он до сих пор существует в Ютубе, можно найти. Он так и называется. Это по одноименной повести великого писателя Паустовского «Корзина с еловыми шишками».
Во-первых, прекрасное название. Вот да. Паустовского все мы знаем, кто родом из СССР.
Конечно. И я там играю главную роль, девочку Дагни Педерсон, и мне там 9 лет, представляете, я там совсем маленькая.
А я слушал, вот я как бы слушатель, слушал телеканал «Культура», и однажды мне попался замечательный спектакль, по-моему, потом еще и радиоспектакль сделали. Я вот сейчас точно не могу вспомнить. Это по Островскому... «Не все коту масленица».
А, нет, радиоспектакль не нет, было, есть да? антрепризный
значит,
спектакль.
А, значит, только, я, тогда, да, у нас значит он, я тогда слышал по культуре.
Да, у нас он называется «Эх, женюсь на молоденькой». Mm-hmm. Ну, потому что как бы там в основном на эту тему, как совсем взрослый купец пытается совратить совсем-совсем юную,
мы все знаем этот
молоденькую, да, молоденькую
да.
героиню.
И вы там играли
я
вот,
играю,
маму.
Нет, я играю не маму, я играю Фиону, которая приживалка, так называемая, в доме этого купца.
Ну, это очень такая яркая роль,
да,
интересная.
Да, я там кручу-верчу всем, как хочу, всеми. Ну, вот я начала про свои истоки, про... Первую роль в кино, и далее, значит, в 9 лет, опять-таки, на гастролях театра моей мамы в Сочи. Моя мама актриса была, Дина Солдатова, в Московском гастрольном театре она работала, теперь он называется «Театр на Покровке». И у них сказка была зимняя для каникул детских зимних. Играли в театре в зимнем в городе Сочи. И мама играла Снегурочку, а всю сказку на сцене танцевали девочки-снежинки. И вот однажды на второй или третий спектакль вдруг приходит мама одной из девочек и говорит, представляете, у нее температура чуть ли не 40, я не смогла дочку из дома выпустить, надо что-то придумать, я не знаю что, простите меня, пожалуйста. А я стою рядом, а я смотрела репетиции, все спектакли, знала все танцы. И никогда в жизни я не выходила на сцену до этого времени, на профессиональную. И, а девочки были из профессионального какого-то танцевального ансамбля города Сочи, которых специально готовили и тренировали долго. И я своей маме говорю: мамуль, а я знаю танец. Хочешь, я станцую снежинку? А там нельзя было без одной снежинки обойтись, потому что три пары, было шесть девочек, и вот они вшестером делали все движения красивые, все было так выстроено. И я, мама говорит: ты же ни разу не репетировала. Я говорю: мамуль, я все знаю, я все помню. А надо сказать, что у меня мама сама танцевальная очень, она вообще когда-то балетом хотела заниматься, но не получилось, пошла в актрисы, в драматические, закончив музыкальное отделение Мус-театра ГИТИС. То есть она и певица, и драматическая актриса была. И я просто буквально там 5 минут вышла на сцену, мне проверили, все ли я помню, откуда выйти, откуда прийти, как попрыгать, поскакать, потанцевать, присесть, встать, погружиться. И режиссер говорит: все нормально, она все знает, Дин, давай. Пусть играет. И я в 9 лет вот так, без единой репетиции, вышла на сцену, совершенно ничего не боясь. То есть у меня получился выход в кадр, на команду «Мотор» начали, и выход на сцену произошел такой, шутя, играя, легко, в детстве. И вот этого момента преодоления, там, волнения какое-то, выйти, получится, не получится, у меня этого не было вообще тогда. Для меня это все как игра случилась в моей жизни. И поэтому, когда я уже подрастала и понимала, что надо определяться с профессией, а определилась-то я, понятно, в каком возрасте, в 9 лет, я, мало того, что я была еще закулисным ребенком, я росла у мамы за кулисами, на всех гастролях, естественно, тоже всегда с мамой, все спектакли маме смотрела, а старшая сестра моей мамы, Ирина Солдатова, была актрисой в Театре Российской Армии. Я еще была и закулисным ребенком Театра Российской Армии, ныне это просто Театр Армии.
А тогда какие были актеры,
да,
в то время?
И, да, и я просто, меня Алена Покровская, которую вот все знают по фильму «Офицер», она играет Любу, она водила меня за руку по театру, всем показывала, вот, причем я была копией Алены, все говорили: Алена, какое отношение к тебе имеет Люба? Вот, но вот я закулисный ребенок просто с рождения, практически родилась в театре, в кулисах. Ну и на съемочной площадке оказалась маленькой, и мне так это все нравилось, так мне все интересно было. Я сама все придумывала. Там надо было шишки в лесу собирать. Я ассистенту по реквизиту сказала: я сама все шишки положу, потому что я знаю, как по камере, откуда и какую шишку, и когда я должна забирать в кадре. Он все время кидал с дерева и мимо. Он все время не туда кидал. Я говорю: вы кидайте куда хотите, я себе сама положу в травке шишечки, буду правильно собирать. И подходит оператор к моей маме, говорит: Дина Анатольевна, я не знаю, в чем дело, но у вашей дочери врожденное чувство кадра. Она всегда знает, где камера, ее видит, где не видит. И вот эти восьмерки, обратный кадр, когда снимаются партнеры, она абсолютно стопроцентно точно знает, как ей встать, чтобы ее было идеально видно в кадре. И вот это со мной произошло вот просто с рождения, практически с детства, да, и поэтому другой профессии, кроме как актерской, быть на сцене или в кино, или в телевизоре, для меня другой ипостаси вообще не представлялось в моей жизни никогда. И когда я написала в 9 классе, по-моему, в школе, нам задали сочинение на тему «Моя будущая профессия», я написала такое, ну, просто не написать в 2 словах «хочу быть артисткой», а я придумала такую формулировку. Я говорю: я хотела бы с детства быть и парикмахером, и учительницей в школе, и врачом, и водителем троллейбуса, и археологом, кем я только не хочу быть. И единственная профессия на свете, которая даст мне эту возможность, это актерская. И на самом деле на сегодняшний день я была и тем, и тем, и тем. Я даже была инкассатором, женщиной, которая водила огромную инкассаторскую, такую, знаете, броневик, огромную машину, такая BMW, которая, забыл, как это называется слово, господи, в которую можно стрелять. И, ну, броневик, действительно, ну, да, такой, да, на колесах. Да. Огромная тяжелая машина. Этого нет на самом деле. Женщин-инкассаторов нет. Это единственный раз было в фильме «Старики-разбойники» Ольга Арусь, но это тоже они придумали. Инкассаторы всегда мужчины. Ну, я там бегала с настоящими автоматами УЗИ наперевес. Я их носила не на плече, они очень тяжелые. Я как авоська в руках, как сумку несла. Все мужики хохотали, вот эти инкассаторы профессиональные, потому что я училась водить эту машину во дворе настоящего вот этого, значит, парка инкассаторских машин. Они выскочили все смотреть, что это там за чудо такое природы на инкассаторской машине рассекает по двору на скорости 100 км в час. и круги наматывала, тренировалась. И кого я только не играла потом, и тоже и водителя троллейбуса сыграла все-таки, и медсестру я играла в одном сериале, я даже делала, ну почти, меня мама научила в детстве делать уколы, я могла, но я так профессионально изображала, как я делаю уколы, что проходящие мимо кабинета настоящие в больнице больные, да, пациенты, подходили ко мне, выстраивались в очередь около кабинета, где шла съемка, и когда я выходила из кадра, а камера внутри кабинета, они же не видели камеру, я выхожу из кабинета с шприцом в руках, и они говорят: «Доченька, а нас-то примешь? Укольчик-то сделаешь?» Я говорю: «Ой, дедуль, подождите, сейчас отснимусь и сделаю вам какое лекарство вколоть». Мне потом съемочная группа говорит: «Лёва, прекрати, ты же артистка». Я говорю: «Ребят, я умею делать уколы, я могу пойти помочь. Если негде делать уколы, я сюда».
Я
люблю любую профессию, с которой я соприкасаюсь вот в своей работе. Обожаю. И, главное, внедряюсь туда до глубины. Вот просто все-все-все изучаю.
Ну, вас это видно, потому что вот я же говорю, что вы настолько умеете превоплощаться, что так не все могут. Почему я сказал, что особо важная такая персона? Потому что вот вы такая. Вы, если переселяетесь в другой образ, то вы действительно уже являетесь этим человеком. Я вынужден прерваться, потому что, дорогие радиослушатели, сегодня мы поговорим, конечно, много и о кино, и о театре. Уже, в принципе, достаточно много было сказано о начале. Но мне хотелось бы, чтобы мы сегодня послушали в исполнении Любовь Николаевны какую-то песню, потому что человек талантливый, талантливый во всем. Да.
Ну, вот я же уже сказала, моя мама закончила отделение Музтеатра ГИТИС, это музыкальное отделение. Мамочка профессионально пела, и меня с детства, конечно, она тоже натаскала, и три октавы в моем репертуаре, как бы они существуют органично всю мою жизнь с рождения. И я люблю петь все. И русские народные песни, и просто песни, и романсы. Но так получилось, что благодаря тому, что мама профессионально владела вокалом, она меня научила петь и оперу. И вот я решилась, так набралась смелости однажды, и выучила романс Глинки на стихи Пушкина. «Я помню чудное мгновение». И когда я выступаю на концертах с этим романсом, я предваряю этот романс. Ну, правда, я сразу предупреждаю, не судите строго, все-таки я не профессиональная оперная певица. Я драматическая актриса, которая поет оперную арию. Я бы сказала это вот так. И я предваряю всегда коротким стихотворением Пушкина. Я думаю, оно очень тоже сейчас будет уместным. Можно, да?
Конечно.
«Что в имени тебе моем? Оно умрет, как сон печальный, волны, плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке оставит мертвый след, подобный узору надписи надгробной на непонятном языке. Что в нем, забытое давно, в волнениях новых и мятежных, твоей душе не даст оно воспоминаний чистых, нежных. Но в день печали, в тишине, произнеси его, тоскуя, скажи: есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я».
Потрясающе, браво. Вот на самом деле, вас слушая живьем, это что-то необыкновенное. Дорогие радиослушатели, вот сейчас мы послушаем теперь романс Глинки на стихи Пушкина. И я хочу сказать, что я вот уже промотал, послушал, это действительно тоже поется через сердце пропущено. Все это, я думаю, вот как потом мы поговорим об этом, слушаем сейчас. И так поет заслуженная артистка России, драматическая актриса Любовь Руденко.
«Я помню чудное мгновение, передо мною ее сны, как мимолетное видение в огне нечистой красоты, в огне нечистой красоты, в томлении грусти безнадежной, в тревоге шумной суеты, звучал мне долго голос нежный, и синели синие
Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
Дорогие радиослушатели, сегодня у нас в гостях заслуженная артистка России Любовь Николаевна Руденко. Как все мы смогли...
Просто Любовь. Не люблю по отчеству, ужасно.
Хорошо. Да. Вот, Любовь, вы знаете, я хотел сказать, когда... Я вот недавно разговаривал, вы, наверное, вместе работали в нескольких сериалах. Я так точно не помню. Я вот, поскольку слепой, не телезритель, но тем не менее за вами как бы так понаблюдал.
То есть вы слушатель скорее,
да,
чем...
Да, я понаблюдал. По-моему, вы с Певцовым Дмитрием где-то пересекались.
С Димочкой я пересекалась... Ой, в кино. Я вот пересекалась с ним в остановке по требованию 2. Совсем чуть-чуть. Но я с Димочкой играла антрепризный спектакль.
Угу. Вот я хочу сказать о другом. О том, что он стал вот тоже петь.
Он прекрасно поет. У него своя группа.
Да я знаю. Вот он же выступает.
«Картуш», по-моему, называется.
Да. Я не помню, как называется. Факт в том, что это потрясающее пение. И я хочу сказать, когда... Вот еще даже мы вспомнить можем даже... Я параллель провожу. Это Андрей Миронов, да, поющий актер. И вот когда поют актеры, это во время одной песни, это уже не песня, это уже как бы такой маленький...
Мини-спектакль, конечно.
Да, поэтому вот... В вашем случае, скажите, пожалуйста, как, во-первых, вы выбираете себе репертуар песенный, и как вот вы вот так вот вживаетесь тоже вот в этот весь образ, как вы перерабатываете, просто пропускаете через свое сердце? Все-таки ваша подача, она более искренняя, на мой взгляд, потому что вот вы говорите, я не профессиональная там оперная певица. Вы знаете, самое главное, это когда человек поет душой, а не когда вот попадает прям буквально во все ноты.
Ну, вообще, вы знаете, это не только пение касается, это касается любого творческого человека делать все с душой. Потому что если делать что-то бездушно, то никакой радости это не принесет никому. И не тому, кто делает, и не тому, для кого это делается. Все в жизни, что мы делаем, надо делать с любовью и с душой. Дело в том, что просто чем отличается, может быть, исполнение чисто драматических актеров от профессиональных певцов, да, тем, что мы больше, может быть, как-то разыгрываем, да, песни, играем их. Но, с другой стороны, я иногда, когда вижу, как поют актеры, начинают очень сильно разыгрывать, я тоже этого не люблю. Я считаю, что да, все должно быть, вот просто золотая серединочка должна быть. И для меня таким вот образцом была Анна Герман.
Угу.
Она каждую песню, вот она ее проживала так душевно, так глубоко. Она, кстати, была любимой певицей моей мамы. И это для меня было просто вот каким-то эталоном. Потому что моя мамочка тоже, когда начинала петь песни Анны Герман, я вот видела по примеру мамы, как это должно происходить.
А вы, наверное, еще много присутствовали на всяких актерских капустниках, когда было вот это вот время, да? В то время были такие вот, когда собирались...
В театре Маяковского, да. Простите, Вить, что вас перебиваю, в театре Маяковского капустники были регулярны.
Угу.
И обязательно на все какие-то мероприятия, на Новый год, там, на 8 марта, на 23 февраля, на еще какие-то там День театра, Международный день театра, Международный день кино, обязательно были профессионально подготовленные капустники, писались тексты, отбирались артисты, кто что будет делать. И вот однажды мне, значит, предложили, к тому моменту уже Татьяна Васильевна Доронина ушла из театра Маяковского, и мне говорят, зная, что я умею ее пародировать, мне сказали: Люб, давай мы тебе, значит, какую-то песню можешь спеть. Я говорю, ну, естественно, там вот это я мечтала о морях и кораллах. Мы тебе напишем слова, наденем на тебя платье Марии из спектакля «Да здравствует королева Виват», парик, внешне ты на нее похожа, загримируем, и ты выйдешь так, даже не поворачиваясь на зал. Посмотрим, какова будет реакция зрителей, которые будут сидеть в зале. И вот я выхожу и начинаю разговаривать вот таким голосом. «Здравствуйте, мои дорогие, как я рада вас видеть. Я сейчас для вас спою песню из фильма, которую все прекрасно знаете». И начинаю петь. «Я мечтала о морях и кораллах, и я поесть хотела суп черепаший. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней». И я заканчиваю, значит, петь песню, ухожу за кулисы, приходит какой-то, значит, артист из нашего театра, я уже не помню кто, и говорит: «А где Таня?» Он говорит: «Какая Таня?» «Ну, Доронина, она так уж честно на сцене была, я хотела ее обнять, поцеловать». Юрочка, вспомнила Юра. Юрочка, это была Люба Рутенко. Он говорит: «Да какая Люба? Вы что, это же Танька была, я знаю, я с ней всю жизнь на сцене». Вместе. Вот вы представляете, вот это такое было для меня признание, да, того, что у меня получилось. Вот я капустники обожала. Во всех капустниках я принимала участие. И вот у нас несколько лет назад был капустник на день рождения одного из артистов. И я участвовала в трех капустных номерах. Я еле успевала переодеваться.
Я не могу понять, как вот можно охватить, учить новые роли, как можно, нужно вот это вот репетировать постоянно. Еще и капустники.
Виктор, я вам сейчас скажу, в данный момент как раз я сейчас нахожусь в стадии входа в новый спектакль, вернее, он уже давно играем, но актриса, которая играла одну из ролей, она ушла, там она на другой проект ушла и не может совмещать, и меня, значит, попросили ввестись. Роль большая, через весь спектакль, практически там сколько, 12 или 13 больших сцен. Вот я сейчас, мне предстоят... Если все будет хорошо, то тут, чтобы не сглазить. Мы всегда так говорим, актеры, гастроли на Камчатку, и каждую ночь, вот вы думаете, что я делаю по ночам? Ну, нормальные люди спят, да? А мы, артисты, ненормальные люди, мы по ночам текст учим. Вот я каждую ночь учу свою роль. Сегодня я прошла всю роль, наверное, раз 5. Причем сложность какая, что нет партнеров. Надо еще запоминать наизусть не только свой текст, но и на реплике партнеров, на которую, на реплику партнера должна уже пулять свою реплику, причем так просто без запинки. Поэтому это, конечно, абсолютно такой кромешный ад, потому что сна нет. Даже когда я не засыпаю, да. Я забываюсь снова,
вот,
потому что
дорогие,
иногда просто раз на полстранички
вырубилась. Вот, дорогие радиослушатели, прежде чем захотеть стать актером настоящим, подумайте.
А когда без выходных работаешь, а когда выходные, когда все люди отдыхают, мы, наоборот, работаем, и утренники играем детские, например. В юности у меня была сказка «Иван-царевич», которую я обожала. Я играла царевну Милолику, начиная, значит, с первого года работы в театре, мне был 21 год, в 40 с лишним лет я все продолжала ее играть, а это на минуточку. Каждую субботу, воскресенье в 10 и в час по две сказки. А плюс еще вечерний спектакль. У меня были моменты, когда у меня было по 40
спектаклей
в месяц.
Ну, значит, вы тогда должны были сильно разбогатеть.
Не, ну что вы, о чем вы говорите? Какую-то премию заплатили, трехкопеечную. В те времена вообще очень маленький был зарплат. Да и сейчас не такие уж большие зарплаты.
Больше как общественная нагрузка.
В театрах маленькие, очень маленькие зарплаты. Поэтому, естественно, когда удается что-то подработать в кино, это, слава
богу. Служат театры.
Нет, мы служим вообще, мы служим мельпомене.
Да, и народу.
Да, и народу. Потому что сказать, что мы работаем, ну так вот просто сказать, человек, который работает, он что-то создает. осязаемое, да, ощущаемое, которое можно взять в руки, потрогать.
Так, ну здесь
мы
я
же делаем
с вами.
Духовное.
Да, духовное, да. Духовное.
Вот, поэтому нельзя сказать, поэт работает, поэт творит.
Да.
Художник работает, нет, он пишет. Музыкант, там, композитор, да, они все творят, они пишут, они сочиняют, они создают. А работает это человек, который, вот этот стол, за которым мы сидим, там, наушники, которые у меня на ушах сейчас надеты, микрофон прекрасный, в который я говорю. Вот это все сработано с кем-то, кто это дело сделал. Они именно работают, а мы служим. Но мне кажется, что служить зрителям это не менее важно, чем просто работать и что-то осязаемое, ощущаемое в руках создавать, потому что это дает пищу и стимулирует людей для того, чтобы получить, когда они получают хорошее настроение, и у них просто вот в душе гармония, они приходят на свою работу, и они, например, даже вот тот же простой примитивный стол будут создавать, творя его, они в него вложат тоже душу и частичку своего творчества, и он потом будет приносить радость людям.
Так,
о, как любовь, я завернула!
Да, Любовь, давай теперь послушаем следующую.
Ой, вторую песню, да-да-да! Вот как раз вы знаете, насчет душевности, и вот, кстати, когда я пою этот романс, я из Анны Герман из репертуара пою только одну песню, это очень редко и в таких, в общем-то, просто кулуарных компаниях. А вот этот романс, я старалась, вот как раз на меня повлияла манера исполнения душевной Анны Герман, и когда мамочка моя мне этот романс, можно сказать, открыла, раскрыла вот для меня эту красоту этого романса, он называется «Белая акация грозди душистые», он звучал в фильме «Дни Турбиных», и вообще он старинный русский романс, прекрасный. И вот его я пою очень так, в общем, нетрадиционным образом исполнительским.
Заинтриговали, слушаем этот романс на волнах радио ВОС в исполнении Любови Руденко.
Целую ночь соловей нам насвистывал, город молчал, и молчали дома. Белые акации гроздья душистые, ночь напролет нас сводили с ума. Белые акации гроздья душистые, ночь напролет нас сводили с ума. Сад был омыт весь весенними ливнями, в темных оврагах стояла вода. Боже, какими мы были наивными! Ой, как же мы молоды были тогда! Годы промчались, седыми нас делая, где чистота этих веток живых? Только зима да метель ледяная напоминают сегодня о них. Только зима да метель. Час, когда ветер бушует неистово, с новою силою чувствую я белой акации грозди душистые. Не повторимы, как юность моя. моя, белой акации.
Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
Дорогие радиослушатели, вот говоришь, и невозможно, понимаешь, что невозможно уложиться по времени, ни по какому, потому что с этим человеком можно говорить целый день.
Да,
можно
не
говорить,
хватит
времени. И не хватит времени сказать, потому что...
За пять минут коротенько, минут на 40.
Да, сколько эпизодов, сколько...
Да жизнь-то, ну, Господи, ну, за плечами 63 года.
А сколько ни говори... А все равно за кадром останется целая жизнь. Кто это перечувствовал все? Кто видел эти бессонные ночи?
Да.
Кто видел эти поездки бесконечные? Вот сейчас был звонок, поеду на Камчатку, вернусь из Москвы. Продюсеры, съемки, как все
совмещать?
А в театре не любят, когда съемки начинаются, режиссеры, да?
Да, ну что делать, приходится. Нет, мы лавируем. Мы либо заранее, либо составляется график съемочный, либо мы на съемки уезжаем, когда отпускает театр, когда позволяет репертуар.
Вот я хочу вернуться к вопросу. Я вот задал вам вопрос. Вы
по поводу любимой роли?
Да. Вот какие?
Я помню.
Ни одной роли.
Значит, ну, во-первых, я ни разу в своей жизни не сыграла роль, которую бы я не хотела сыграть ни в театре, ни в кино. Даже учась у Андрея Александровича Гончарова и потом поступив к нему в театр, Андрей Александрович Гончаров был великий режиссер, с которым спорить и противостоять ему было нереально. Невозможно, потому что он был очень мощный, авторитарный такой человек, великий режиссер, и очень такой нетерпящий возражений, именно такой абсолютно авторитарный человек, и сказать ему там «нет» было невозможно. И я умудрялась даже его спектаклях репетируя, выпуская роли в его спектаклях, я умудрялась так выкручиваться, что я отснялась в сериале. Вторая исполнительница моей роли, значит, я, конечно, немножечко обманула, сделала вид, что я заболела, типа у меня флюс. Даже могу рассказать эту тайну.
Но все тайное
становится
явно.
Да, я пришла в театр и сделала вид, что у меня опухла щека. В репертуарной части меня спросили, что с щекой. Я говорю, я зубы болят. А мне надо было всего-навсего там неделю посниматься, чтобы потом запустился уже сериал 60 с лишним серий. Назывался он «Редакция». И меня отпустили на эти репетиции. И неделю эту репетировала другая актриса. И нормально совершенно я приходила, она мне все рассказывала, я все знала. И когда я отснялась в течение этой недели, Андрей Александрович, естественно, никогда в жизни не догадался бы, что я вот так вот хитрым образом слиняла, можно сказать, с первых репетиций, а репетиции-то только начались. Ну и я потом быстренько влетела, тут же начала репетировать, и все хорошо, и выпустила, и все потом получилось. И в сериале я снялась. То есть я как-то хитрила. Я знаю, там, например, тот же Игорь Костолевский в молодости, когда он начал много сниматься, там тоже Володечка Ильин. Они просто, я знаю, просто брали больничные. Один раз мне надо было уехать на месяц. И у меня не было ни одного спектакля. Это уже Андрея Александровича не было. У нас был Сергей Николаевич Арцебашев. И я просто пришла нагло. Я рассказываю сейчас очень большой секрет. Пришла в стоматологическую клинику, к хирургу и сказала, какая операция может дать больничный на месяц? Он сказал, ну, если у вас вывих челюсти. Я говорю, пишите. Мне написали справку, что у меня вывихнута челюсть. Я принесла ее в театр, естественно, замотала платком лицо, чтобы не было видно, что челюсть-то на месте стоит. А так как у меня все равно не было спектакля, ну, чтобы просто меня не вызвали случайно там на какую-то массовку. Не на роль, а на массовку. И я уехала на месяц на съемки. И вот так приходится выкручиваться очень часто, потому что, конечно же, театр в приоритете. Конечно же, я никогда не уйду из театра. Были моменты, когда меня пытались совратить в другой театр, там я репетировала на стороне, но там были условия уходить из театра Маяковского. Я говорю, да вы что, никогда в жизни. Это такая намоленная сцена. Этому зданию, вот сейчас у меня был творческий вечер 8 мая, я рассказывала историю театра. Театру исполнилось 29 октября 2022 года 100 лет. А само вообще место, где находится театр Маяковского, ему вообще на сегодняшний день, сначала там вообще была концертная площадка, в 1805 году на этом месте, где сейчас стоит театр Маяковского, начинали гастролировать артисты из Европы известные. А в 1885 на месте предыдущего здания, там была просто ротонда, которая в 1812 году сгорела, и на месте этого пилища по инициативе Георгия Паразиза, известного антрепренера немецкого, графиня Глебова Стрешнева, она захотела построить тоже концертную площадку. И построили, тем более, что к тому моменту в России разрешены были уже частные театры, и вот этот театр «Парадиз» был одним из первых вообще в России, тем более в Москве, частным театром. И выступали там на минуточку на сцене, которая сейчас сцена театра Маяковского. Элеонора Дузе, Сара Бернар, Коклен старший, Коклен младший. Да, венская опера целиком приезжала. Станиславский играл. А Чехов свою «Чайку» впервые увидел на сцене как раз этой концертной площадки театра «Парадиз». Потом «Парадиз» обанкротился, его лишили этого права, значит, владеть театром. А в 18-м году он был экспроприирован и назван «Теревсатом», театр революционной сатиры, который в 22-м году уже официально был назван театром революции, который потом стал театром Маяковского, и до сегодняшнего дня он таковым и является. Так вот, вы понимаете, намоленность какая в этих стенах, на этой
сцене?
Не
представляю,
не как я могу оттуда уйти? Да что вы, я надеюсь, что меня как бы оттуда и понесут в мир иной ногами вперед. Вот моя тетушка Ирина Солдатова, старшая сестра моей мамы, до 80 лет выходила на сцену театра «Армия». Она отыграла спектакль, символическое название «Деревья умирают стоя». На поклонах она успела поклониться перед зрителем, закрывается занавес, и она падает. И, не приходя в сознание, до приезда скорой помощи, она уходит в мир иной. Такая классическая актерская смерть. Я мечтаю именно об этом. Потому что, чтобы не быть больным, немощным и своих родных и близких, не обременять заботами о себе, и чтобы быть в профессии, вот сколько будет сил выползать на сцену, столько я буду выползать. Некоторые, бывают, актрисы их даже на колясках вывозят. Вот Яблочкину возили на коляске, ей было 100 лет. И ничего страшного, она прекрасно играла, и зритель также ей внимал, любил и обожал, шел на нее. Вот я об этом мечтаю.
Да.
Что, следующей песни нет?
Да, следующая песня. Я просто я все слушаю и поражаюсь, вот насколько вы... Насколько вы... Вот знаете еще, в чем ваша уникальность? В том, что сегодня уже москвичей коренных, да, жителей Москвы, надо заносить в Красную книгу какую-то отдельную. Потому что... Ну, вот эта вот преемственность, это любовь к истории родного города. Уже, знаете, вот так получается, что мы знаем, что там, где в Европе произошло, где там какой театр, а у себя мы, я вот с некоторыми людьми знаменитыми разговариваю, они не знают,
ой,
где что
мне
было.
Мне всегда все интересно.
Поэтому вот вы совершенно другой человек. Вот мне, я рад. Давайте
мне просто песню. Интересно, да, жить интересно. И вот, кстати, следующая песня, она довольно-таки грустная, но она из спектакля. Она звучала в спектакле театра Маяковского, который поставил Андрей Александрович Гончаров, с величайшей актрисой, к сожалению, ее ныне с нами нет, Натальей Георгиевной Гундаревой. Царство небесное ей, ему. И в этом спектакле она играла в «Леди Макбет», она играла саму «Леди Макбет» Мценского уезда, это по Лескову, по повести Лескова. Там трагическая история жизни женщины, которая очень умела сильно любить, но трагически оборвалась ее жизнь. И вот в этом спектакле звучит эта песня. Она грустная, но она про жизнь, про нас.
Слушаем и наслаждаемся.
Называется песня «От тебя, судьба, нет ни милости».
От тебя, судьба, нет мне милости, на любовь судьба поскупилась ты, намела листвы на сугробила, озардевшись петь не сподобила, озардевшись петь не сберечь ума, ведь новая песнь, что любовь сама а другая песня, что прощай, прости, не комар поет, да чай не с радости. Ой, темно ты ночь законная, да темнее любовь беззаконная. Ой, ты темень тьма ненадежная, да ведь нежна есть любовь обстороженная. Ты вспорхни, любовь, из-за ворота люди каркают хуже ворона. Но не мочь забыть все вчерашнее, а зардевшись петь
«Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
Дорогие радиослушатели, вот такой сегодня праздничный для меня день, потому что Любовь Руденко – это человек-праздник. Потому что вы, я вот по секрету скажу, вчера еще болели, просто переработали, скажем, устали.
Да, просто вы нашли, я боялась, что у меня совсем сюда, не будет энергии, да.
И сегодня вы перевоплощаетесь, и вы, когда выходите на сцену, понимаете, вы забываете обо всех болезнях. Мне вот так хочется пожелать, чтобы вот у вас все-таки было такое творческое долголетие.
Спасибо.
И оставайтесь вот такой, как сегодня, понимаете, непосредственно искренний и в то же время такой любящий собственную сцену и собственную историю, собственную биографию и собственный народ.
И страну,
и да. Вот Владимир Владимирович наградил бы не каждого, наградил, вот, в смысле, не то, что поблагодарил, потому что ваш труд замечен, потому что вся страна знает вас в лицо. Понимаете, что это такое?
Вы знаете, вот, кстати, насчет родины, да, у меня были предложения на год уехать в Америку, петь с концертами. Это открывается русский ресторан, у вас замечательный совершенно репертуар с русскими и цыганскими старинными песнями, с романсами. И я даже сама на гитаре играла когда-то. И у нас, говорит, свой гитарист, и все, и у вас будет ангажемент на целый год. Я говорю, да вы что, как-то я уеду? Не-не-не. Ну, хотя бы на полгода. Я говорю, какие на полгода? Я на месяц на гастроли уезжаю, с ума сходить начинаю. Потом в Греции, опять-таки, тоже мы были на гастролях с театром Маяковского, и так получилось, что нас пригласил в свой ресторанчик один, значит, бывший русский, как бы, грек, который вернулся из России на свою родину. И мы с Николаем Николаевичем Волковым у него в ресторане вдруг запели на два голоса романс. И он услышал, как я пою, он тоже предлагал, он говорит, я сейчас буду делать большой ресторан, пожалуйста, я тебя умоляю, на коленях стал, я тебя умоляю, на полгода, ну хотя бы на первый месяц, чтобы раскрутить мне ресторан. Я говорю, миленький дружочек, ну как же, у меня же в Москве муж, у меня самое главное сын, у меня мамочка, у меня бабушка, дедушка, у меня театр, у меня работа, я не могу даже на месяц уехать. Категорически, другие там, очень многие из моих друзей и коллег уезжали. И надолго, и на съемки. Вот если бы на съемки там отснялась и вернулась, да? А вот так вот уехать на полгода, на год работать, нет, никогда в жизни бы не смогла. Потому что для меня Россия — это все. Это вот мое, как бы сказать, второе я. Родина, Россия, вообще все, что связано с Россией, с Москвой. Я первая москвичка в нашем роду. Мой сын уже второй москвич, а внучка уже третья. Получается, внучка
настоящая
коренная.
Коренная, да.
Получается, что по третьему, значит, поколению считается коренной москвич. Вот моя внучка Миленочка, она у нас третья уже, значит, в поколении. А дедушка мой, он вообще с Дона, он донской казак. Со стороны папы у меня мама, у меня донская казачка.
А с какой?
Вот я сейчас вам скажу, с очень известной. станицы Вешенской.
Да что
вы. И он дружил с детства с Шолоховым, с Михаилом Александровичем. Mm-hmm. И у меня, например, дома есть семейная реликвия «Поднятая целина», в которой написано «Толечке, моему другу юности, от Шолохова, с любовью». Но у меня еще много интересных нюансов моей родословной. Помимо того, что дедушка, значит, мой был таким интересным человеком, он закончил Новочеркасский политехнический институт. Там же познакомился с бабушкой, с маминой мамой, которая тоже с Дона, тоже из станицы. И она, у нее был отец вообще атаман.
А из какой станицы, интересно, не помните?
Усть-Медведицкая. Угу. И атаман был Алимов. И он вообще погиб в момент вот всякие эти прудразверстки, раскулачивания и так далее. И вся семья почти ее была сослана в Сибирь, и все по дороге погибли, бабушка одна осталась живых.
Вы знаете, здесь и... я прям, да. прям вообще снимаю вот эту шляпу невидимую, да. потому что я тоже родом из Ростовской области.
Да что вы!
Все мои корни из станицы Мелеховской, бабушка, дедушка,
из Мелеховской у нас тоже были родственники, да. и под Ростовом, вы же, и, в Ростов, и в Таганроге, и в Ростове,
да,
везде.
Я знаком был, вот, Царство Небесное, с человеком, который написал этот самый «Цыган» с Анатолием Владимировичем Калининым.
Ага,
вот,
тоже,
сейчас
да,
дружу
наш...
с его дочерью.
Да-да-да.
Вот, на его 90-летие, и потом, когда отмечалось столетие, я там был всегда у них в гостях.
М-м-м,
да.
Так мы с вами соплеменники.
Да.
Вот я во мне ровно половина донской казачьей крови. Да. Причем у нас, не знаю, как вы, вот я, например, знаю свою родословную, до 17 века у нас отец нашего рода был, от которого потом пошло очень много ветвей. Отец Елисей. То есть я считаю, что вот первый такой лицедей в нашем роду это был священник. Потому что, ну, естественно, он же ведь перед людьми выступал, да, и ему же все верили и шли за ним. Это отец Елисей, и матушка ему родила 12 детей.
12?
Да. И от всех этих 12 детях пошли ветви Данилевские и Солдатовы. Пошло огромное количество вот этого,
это
значит, потомства. Да.
Потомство, да.
И на одной из этих ветвей писатель Данилевский,
да
который
что?
Написал «Княжну Тараканову», угу. да. А на другой – Маяковский. И поэтому для меня это очень было важно, что я работаю все же в театре Маяковского. Но
вот
у меня
после
еще...
этого и скажите, что все случайно происходит.
Ничего случайного. Мало того, я начну еще дальше копну. В школу, в которой я училась, 12-я спецфранцузская школа на Старом Арбате, я, когда бегала на четвертый этаж, каждый день я пробегала мимо огромного плаката с цитатой из стихотворения Маяковского. Цитата следующая. «Светить всегда, светить везде до дней последних донца, светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце». И вот я бегала все время мимо этих слов и думаю, господи, как же это прекрасно, я бы так и хотела жить всю жизнь. И когда я уже выросла, и дедушка рассказал мне о том, что, оказывается, Маяковский, у нас с Маяковским есть общее
родство,
я говорю, господи, это же вот неспроста мне эти слова в душу запали.
Ничего случайного.
А потом я поступаю к Андрею Александровичу Гончарову, который главный режиссер театра Маяковского, и оказываюсь в театре Маяковского, и всю жизнь здесь работаю. И вот, кстати, следующий, может быть, музыкальный номер я бы предварила стихами Маяковского, опять-таки. А номер будет следующий такой. Он из тех времен, как раз, когда Владимир Владимирович творил, песни веселые, называется «Конфетки-бараночки», про Москву золотоголовую. А стихотворение я бы хотела прочитать такое, очень лирическое, потому что для меня, в первую очередь, Владимир Владимирович лирик.
Да, у него необыкновенные
да, лирические. Романтик и лирик. И была история, еще минуту до песни, была такая история, когда мой дедушка Анатолий Солдатов с бабушкой, с Матрёной Филаретовной Алимовой пошли, еще будучи... Но они только-только поженились, молодые студенты, они пошли на концерт Маяковского, на выступление его. И что-то он был очень грустный, какой-то потерянный. И бабушка даже сказала, Толь, давай зайдем к нему за кулисы, ведь все-таки у нас родня есть общая. Может быть, мы с ним как-то подружимся. Какой-то он очень грустный, он прямо говорит, серого цвета было лицо. И дедушка, врожденная такая интеллигентность, в девятом колене дедушка сказал, Мотя, ну что ты, он великий поэт. Зачем мы ему? Он еще испугается, подумает, что нам от него что-то нужно. И буквально через несколько недель Владимир Владимирович застрелился. И вот бабушка сказала после этого дедушке, вот Толя, вот мы глупость-то какую с тобой совершили, надо было пойти, а может быть, ему нужна была поддержка и дружба, тем более родных людей. Нам бы ничего от него не нужно было, а наоборот, мы бы ему дали вот это тепло, которого, может, ему не хватало в жизни. И я вот эту историю с детства знаю от дедушки моего, и всю жизнь этому следую. То есть никогда не надо стесняться помогать людям, дружить и протягивать руку помощи. Но вот стихотворение Владимира Владимировича, оно коротенькое. Послушайте, послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужинами и, надрываясь в полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, целует его жилистую руку, плачет, просит, чтобы обязательно была звезда, клянется, что не перенесет эту беззвездную муку. А потом ходит тревожный, но спокойный наружно и говорит кому-то: «Теперь тебе ничего не страшно, да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно». Значит, это просто необходимо, чтобы каждый вечер над крышами зажигалась хоть одна звезда.
Браво. Дорогие радиослушатели, вот это просто вот то, что мы сейчас слышим, это неповторимо, и это настоящая актриса с большой буквы. Я считаю, что вы... относитесь к той плеяде. Нет, послушайте меня. Я не вам говорю, я говорю радиослушателям, что вы относитесь к той плеяде актеров, которые именно вот они служат и служат до того, что они жертвуют всем своим временем, отдают всю свою душу и сердце нам, зрителям и своей родине. И вот действительно, если звезда любови Руденко зажглась, значит, это Богу было нужно. Да. Слушаем песню «Конфетки-бараночки».
Как раз про Москву.
Москва златоглавая, звон колоколов, царь-пушка державная, аромат пирогов. Помню тройку далую, вспышки дальних зорниц, твою позу усталую, шорох длинных ресниц. Все прошло, все умчалось без возвратной дали. Ничего не осталось, ой, лишь досада и печаль, но зато осталось, что конфетки-бараночки, словно лебеди-саночки, ой, веком не залет я, слышно песня в лучках.
С Виктором Тартановым на Радио ВОС.
Дорогие радиослушатели, вот все хорошее быстро заканчивается, и нам вот не хватает ни времени, поговорить
обо всем. Да, я все время нагло перебиваю Виктора.
Не, о чем
меня перебивать?
Чтобы успеть
что-то сказать.
Да, да, так нет, самое главное то, что говорите вы, а не то, что говорю я.
А я вот, вы знаете, хотела как раз, если у нас осталось время для еще одной песни, буквально два слова про нее сказать. Дело в том, что мой учитель Андрей Александрович Гончаров, у которого я работала под его началом в Театре Маяковского целых 34 года, пока он не ушел, к сожалению, из этой жизни, он очень любил романс, он был фронтовиком. Он прошел войну, первые два года он пошел сразу после ГИТИСа воевать, получил ранение, он в разведке служил. После ранения его комиссовали, так он не мог просто так жить, пока шла война. И он возглавил первый фронтовой театр, который организовался в ГИТИСе в 1943 году. И он, не сдав табельное оружие, значит, если что-то надо было поднять народ вперед, там на концерт выступать, обессилевших голодных актеров, он хватался за кобуру, и они все, значит, его беспрекословно слушались. Так вот, он, пройдя войну, пережив очень многое в юности, ставил спектакли, провозглашающие всегда любовь, и всегда говорил: свечка должна быть в финале спектакля, должна быть надежда на лучшее будущее. Всегда надо надеяться на хороший финал. И вот его любимым романсом был романс «Гори, гори, моя звезда». И этот же романс очень любил дедушка Анатолий Данилович Солдатов, да, светлая ему память, которого я обожала. И вот теперь как раз в финале прозвучит этот потрясающий, очень душевный романс «Гори, гори, моя звезда». Я всем бы пожелала свечки вот этой в финале, чтобы всегда в вашей жизни огонек пылал, к которому бы вы тянулись, и чтобы все в вашей жизни было с добром и с любовью. Всем мирного неба над головой, любви, добра и благоденствия вашим семьям, родным и близким.
Спасибо вам большое за то, что вы пришли.
И Виктору в первую очередь, конечно же. Спасибо вам, что пригласили.
Всего доброго. Я думаю, что мы еще когда-нибудь встретимся здесь. Или не здесь. До свидания.
Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная. Умру ли я? волшебная звезда прошедших лучших.
Программа Виктора Тартанова на радио ВОС.